Добрый вечер. 1 мая 2002 года я буду справлять свое 25-летие работы на BBC, то есть срок службы моей на BBC равен будет высшему, высшей мере. Там, не знаю,
серебряная свадьба.
Да, серебряная свадьба.
Кто о чем думает?
Да. Зачем же свадьба?
Я вспоминаю те события 25-летней давности и помню, что на BBC я попал случайно, так сказать, стараниями Алексея Леонидова, который меня тогда случайно увидел в Риме. Но вообще меня целили на Канаду. Я должен был ехать в Эдмонтон, бог знает кем работать. Вполне могло так случиться, что я бы водил сейчас буксиры по Гудзону, а был бы уже лоцманом местным с большим стажем. Судьба распорядилась иначе, но я ни на минуту, господа, не забываю, что могло произойти все совсем по другому сценарию. И с тех пор интерес мой к Канаде, как несостоявшийся моей второй родине, потенциально, так сказать, проходят все время задним планом в голове. И я очень рад, что сегодня я, наконец, могу от человека, который прожил там много лет, и более того, имеет канадский паспорт, и может Канаду даже немножко поругать, как гражданин ее полноправный. А на самом деле это российский журналист, который родился, он расскажет вам, где. Короче говоря, наш человек в Канаде, Александр Коробко.
Добрый вечер. Добро пожаловать.
Спасибо.
Александр, вы телевизионный сейчас журналист, поэтому все это снимается еще на принесенную вами камеру. Это я на всякий случай, что если я буду запинаться или что-нибудь, чтобы люди знали, что я сижу левым профилем камеры и при этом должен выглядеть киногенично. Как складывалась ваша судьба? Я помню, мы с вами встречались месяцев 6 или 7 назад в Англии, когда вы ждали канадского паспорта с тем, чтобы, наконец, с полным правом приехать в Англию, поскольку Канада своими просторами и своей такой близостью к земле такого заядлого урбаниста, как вы, несколько, так сказать, отягощала или, так сказать... грусть навевала.
Я бы не сказал, что она меня отягощала, просто завоевав Канаду, сразу же захотелось завоевать Альбион. Вот. И, собственно, это, наверное, для меня очень типично, потому что в Канаду я приехал, завоевав Нью-Йорк в определенной степени, и... Хотя я на американский паспорт никогда не претендовал, я, собственно, не хотел становиться американцем, но Нью-Йорк изучил, пожил там, поработал даже с такой компанией, как Time Warner City Cable, снял рекламу British Airways, снял рекламу нескольким универмагам, магазинам, ювелирам и, собственно, реализовался как продюсер и как рекламист, о чем я, собственно, в Москве в свое время и не мечтал, потому что из Москвы я уезжал в Америку тоже совершенно случайно, потому что мне удалось получить заказ на несколько передач. И, собственно, тогда в Москве телевидение коммерческое только начиналось. И, собственно, как бы вот таким образом я попал в Нью-Йорк. Попал совершенно не имея там ни особых знакомств, ни связей, но попал с определенным желанием исследовать Америку для себя и открыть свою Америку. В частности, Америку, которая была мне знакома по песням тогда популярного Вилли Токарева.
Я вот перед самой передачей вспомнил, что не принес песню про Канаду.
Да, у него была такая песня
«Канадский». «Мне зеленой Флориды не надо».
Хорошо, что вы забыли.
Потому что доказывает, что люди всегда из колонии стремятся в метрополию.
Ну вот здесь я все-таки, коротко завершив американскую часть, я перейду к вопросу о колонии и метрополии. Так вот,
давайте сначала определимся с территорией и населением, потому что перед передачей выяснились потрясающие подробности, что Канада вторая в мире страна по величине территории.
Она больше Америки, это странно.
На первом месте Советский Союз,
она больше всех. Россия. На первом месте Россия по-прежнему.
Но если выкинуть вечную мерзлоту, на которой, так сказать, кроме морожки там ничего
не может происходить.
Не так много.
Да, но есть вечная мерзлота и в Канаде.
Ой, сколько?
Это северные территории, например. Да, да. Но по населению, безусловно, Канада страна очень малочисленная, потому что в Канаде живет примерно 3,5 Москвы. То есть там 29 миллионов человек.
Вот я не помню плотность. Российскую плотность я помню. Вот интересно, канадская.
Маленькая.
Ну, я скажу так, что там плотность не на квадратный километр, а на протяженность канадско-американской границы. Потому что вся гравитация идет, как бы, естественно, в сторону южного соседа. И, например, в Онтарио живет 11 миллионов человек, то есть это фактически больше, чуть меньше половины населения живет в провинции Онтарио, которая, uh-huh. собственно, работает на Америку. Там все сборочные автомобильные заводы.
Да.
Вот. И остальные, как бы, тяготеют в сторону Ванкувера, Эдмонтона, других городов.
А население... Монреаль немножечко все
это. В Монреаль, да, но я Монреаль вот не случайно, как бы, сразу же опустил, потому что я, как англоман, всегда стремящийся... Не то чтобы против, но как бы само существование такого искусственно созданного, как бы, такого франкофонского социума в Америке, оно, так сказать, сомнительно. Вот я, как бы, когда приехал в свое время в Монреаль, я ожидал увидеть, как бы, так сказать, Рено, Ситроэны, какую-то французскую угловатость, услышать французскую музыку, Джо Дассена. Оказалось, все совсем не так. Холодный, ветреный город, где-то красивый, но красивый, так, антисептично и стерильно красивый. То есть, как бы, даже замки и, так сказать, все, как бы, ну вот, черты французской цивилизации, они смотрятся несколько сфабриковано. И поэтому у меня Квебек, так сказать, не вызвал никаких эмоций, кроме такого ощущения, что я попал в такую ненаписанную новеллу Франсуаза Саган, что ли, вот что-то так.
И вообще там это, по-моему, сильно преувеличена вся эта франкофония, потому что я в Канаде была только в Галифаксе, это Новая Шотландия. Красоты совершенно неописуемой, один из лучших портов мира, там очень глубокая, если вам было бы интересно, очень глубокая бухта, и туда могут заходить любые корабли из океана. Но что меня поразило, я была уверена, что в Канаде какой-то закон есть насчет двуязычия, и меня потрясло, что никто, ну, это чуть ли не сам самая, так сказать, близкая к Англии провинция, я понимаю, но там вообще никто не знает французского языка, даже молодежь.
Нет,
ну, кто-то знает, ну, 2-3 слова.
Таня, но
в школе учат
это высокомерие человека из метрополии.
Таня, но зато в Квебеке...
Да, в Квебеке законы.
Все знают английский.
Да, но он запрещен.
Английский.
Как бы. У меня друзья живут в Монреале, они рассказывали, как в школе, просто они не могли найти школу, где вы учите ребенка английскому языку.
Ну,
просто...
да, и все говорят по-английски.
Да, но все надписи, все абсолютно запрещено.
Но при этом, вы знаете, расположить к себе жителя Квебека очень легко. Вот я вам скажу, я зашел в книжный магазин в Монреале, и, собственно, опять... В очередной раз, как я много раз уже использовал так называемые icebreakers, вот психологические, как бы, способы обращения иностранцев в свою веру, что ли.
Ломали лед.
Да, ломал лед, да. И разговаривался с девчонкой, которая, как бы, услышав мою английскую речь, естественно, сначала с недоверием отнеслась и с определенным даже высокомерием. И я тогда задал ей, как бы, такой убийственный, так сказать, вопрос, killing question, на который я знал, что она не ответит. Я ей сказал, вот, извините, девушка, а есть ли у вас что-нибудь Себастьяна Жапризо? Ну, этого человека знают все, потому
меня,
что в зарубежном детективе, да, его же печатали «Убийственное лето», и каждый, так сказать, советский, ловушка... русский человек его знает. Да.
Для Золушки все
равно. Вот. А она развела руками, но вот со самоупоминание имени Себастьяна Жапризо ее привело в полнейший шок. И вот надо сказать, что это очень симптоматично для Канады, потому что любое проявление даже минимального интеллекта, это не было даже проявлением интеллекта, а, собственно, как бы, такое минимальное, как бы, проявление грамотности какой-то литературной.
Не совсем, тоже Жапризо, я думаю, и во Франции менее известен, чем в
России. Может быть, но вот я вам могу сказать, что чем, как бы, так сказать, вот мы несколько здесь, сидя в метрополии, в Лондоне, как бы, уже отбросили такую тень, как бы, превосходства на вторую самую большую страну в мире, а я что-то сейчас скажу в ее защиту. И это, безусловно, связано с Англией. Примерно полтора года назад я снимал рекламу для канадского крема от облысения. И, собственно...
Прекрасно.
Да.
А нет ли у вас немножко?
Вы знаете, я дал ее главному герою, англичанину, и он практически окончательно потерял за свою, так сказать, в общем, в тот момент, на время съемок, хорошую шевелюру. Я вам этого не посоветовал.
Понятно.
Да, но дело в том, что канадцы, у них есть удивительная особенность, удивительное, так сказать, желание принять любое проявление интеллектуализма, даже если оно с точки зрения европейского человека, в общем-то, является, ну, чем-то обычным. То есть здесь ничем бы людей я не удивил. Я сейчас расскажу о самой компании. Я придумал героя для рекламной кампании. Герой был, так сказать, мой английский друг Майкл Смедли, мебельщик местный, очень похож на Джеймса Бонда, так сказать, ну, у него большие уши и, так сказать, при этом такой латинский профиль и парень серьезный. И вот я придумал такого персонажа Джеймс Болд, то есть по аналогии с Джеймсом Бондом, но в переводе на русский,
лысый,
как бы, да, Джеймс Лысый. Но игра слов по-английски получается Бонд, Болд. Ну, здесь это бы было сочтено, в общем-то, может быть, даже такой, как бы, кухонной остротой, да, так сказать? Но...
Здесь и любят
его. А тем не менее, в Канаде заказчик пришел в невероятный восторг. Они как дети... просто радовались тому, что был придуман такой персонаж. Естественно, мне был выделен, в общем, достаточно хороший бюджет. Я приехал в Лондон и снял Майкла в роли Джеймса Болда. Но это было только начало истории. Значит, я снял ролик, привез его в Канаду, и пришла пора отдавать его на телевидение. Канадцы захотели рекламироваться на севере штата Нью-Йорк. В Баффало, Рочестере, во всех местах, отдаленных от Нью-Йорка, отдаленных от американской, европейской цивилизации. И мне звонит продюсер со станции Fox 29, которая находится в Баффало, и говорит, значит, мистер Коробко, вы знаете, мы все-таки вам предлагаем переозвучить этого английского парня на американский английский.
Конечно, они там, ой, они...
Хотя у него великолепная дикция, у него правильный британский, как бы, ну, почти Queen's English, почти BBC English.
Невозможно, да. В Америке, ничего не понимают.
Вы понимаете, да, ничего не поняли, да. И были в полнейшем шоке, хотя я как бы, так сказать, вот здесь, наверное, проявились первые ростки моего будущего желания уехать в Англию. Я решил компромисс не делать. Я сказал, вы понимаете, ну, если кто-то не поймет, это останется, так сказать, на моей совести, и я буду отвечать перед заказчиком. Но я переозвучивать его не буду, потому что пропадет, как бы, флейвор английский, пропадет, так сказать, собственно, какая-то такая изюминка британская. Нет, оставим. Но 7000 тюбиков крема от облысения, надо сказать, что, как потом выяснилось, очень плохого, было продано на севере штата Нью-Йорк по $119 примерно.
Ой,
за тюбик.
Благодаря этой рекламе.
Благодаря этой рекламе.
Ну, знаете что, вот тоже, как Канада. Они не понимают, как говорится, самых простых английских слов, насчет этого у меня большой запас, большой опыт. Один раз в городе Вильямсбурге, а это один из, вы знаете, центров интеллектуализма вообще, в университете, в колледже университетском, делаю беседу, значит, про Солженицына. А в это время как раз вышел, это было очень давно, а в это время как раз вышел «Теленок». И я, значит, говорю, вот вышла его биографическая книга «The Calf Butted the Oak». Бодался теленок с дубом. Студенты, первый признак не поняли. Я думаю, ну, я, может, не так сказал. Опять говорю, the calf butted the oak. Хорошо, что сидел преподаватель. Он говорит, сейчас я вам объясню. Он говорит, it's the calf butted the oak. Понимаете? Вот, у них по-английски теленок это calf, а по-американски calf. Ну, можно было, казалось бы, догадаться. Нет. Не понимают ничего. Книги, которые переводят сначала в Англии, русские книги, переводят сначала в Англии, а потом надо эту книгу продавать в Америке. Ну. Надо переперевести на американский язык.
Говорят, по этой же причине титрованные фильмы в Америке не показывают практически никогда, потому что если человек начинает читать титры, он картину пропускает.
Ну вот я могу добавить одну вещь. Когда я работал в Нью-Йорке с Time Warner City Cable, мне дали заказчика, это крупная ювелирная нью-йоркская фирма, и попросили написать сценарий. Я написал сценарий достаточно, с моей точки зрения, простой и феминистский, как мне тогда казалось. Женщины на мотоцикле ездят по огромным коридорам их магазина, он действительно был большой, и, собственно, везде по магазину расставлены знаки дорожного движения, потому что, как мне тогда казалось, американцы и знаки дорожного движения, так сказать, это вещи как бы прямо связанные, потому что американцы — нация автомобильная, нация автокентавров.
У них знаки другие.
Тем не менее, ну, вы знаете, нет, я использовал именно американские знаки дорожного движения. Казалось мне уже, ну, как бы настолько просто, насколько возможно. И мы пришли к заказчику, девушка из компании Time Warner City Cable не знала, что сказать, когда увидела сценарий, хотя мне художник, великолепный ученик Энди Уорхола, кстати, Саша Косолапов, сделал потрясающую раскадровку, все. И мы приходим к заказчику, я прочитываю сценарий, показываю, и он мне говорит: «Woman driving the bike in my store», значит, женщина в моем магазине на мотоцикле. It's some kind of rocket science, какая-то просто, так сказать, наука, как по-русски говоря, китайская грамота. Да, и я ему говорю: ну, вы знаете, так сказать, я не согласен, это же очень просто. Он говорит: ну, it's rocket science, значит, китайская грамота, невозможно. Ну, я тогда плюнул, развернулся, нанял американского сценариста, пожаловался ему, он говорит: ну, что делать, вот такие вот проблемы есть. Я тогда думал, что, ну, ладно, я, может быть, как человек, так сказать, из России, Европы, что-то недопонял. Но вот американский парень, как бы, из NYU, Нью-Йоркского университета, тоже жалуется, говорит, что, так сказать, вот такие народ непонятливые иногда бывают.
Ну да,
бывают,
надо лобовые вещи.
И сделал другой сценарий. Мама звонит, значит, с моей точки зрения, кощунственный. Дочь звонит матери и говорит: ты уже стара, у тебя ювелирные украшения, так сказать, вот они в сундучке пылятся. Отдай. Уже, так сказать, да, надо сдать, вот как бы Нью-Йорк Jewelry Buyers, значит, покупатели, а они и продают, и покупают. Вот, так сказать, готовы купить. То есть, с моей точки зрения, чудовищный сценарий, его заказчик покупает, и, собственно, это была та проблема, по которой мне психологически, хотя как бы и физически, и психологически мне было комфортно в Америке, но интеллектуально, конечно, не хватало европейского градуса.
Это же произошло, кстати, когда американская реклама в лобовом варианте стала появляться в России. Я помню какой-то год 95-й или 94-й.
Нет, раньше.
Я приехал в Питер. Да, и у маменьки что-то засиделся за чаем, развели мосты. В результате мне пришлось там полночи прогулять, там, пока мосты снова не свели, где-то 4 часа ночи. И я иду и натыкаюсь на рекламу. У них такая была реклама: «Wagon Wheels and you're in power». То есть, если у тебя колеса этой фирмы Wagon Wheels, то ты так сказать, обладаешь мощью. Ты... И сделали русский перевод. «Wagon Wheels и ты в силе». Учтите, что это белые ночи, в 4 часа утра, я подхожу к этой рекламе, сюр полнейший, совершенно ничего не понятно. На кого рассчитывали эти рекламщики, для меня осталось совершеннейшей загадкой.
Но это же российские. Сева, дорогой, это российские дела. Я последний раз был в России, и почти на каждой улице я видел рекламу с совершенно загадочным текстом. О, Господи Боже мой. Что такое «оттянись с удовольствием»? Не с удовольствием было сказано. «Оттянись с комфортом» или «оттянись».
Это водка,
так...
реклама.
Нет, это вода, какой-то напиток дурацкий. Что значит «оттянись»?
Это не американизм.
Это не американизм, а
это не алогизм российский.
Я спросил женщину рекламную. Я говорю: почему вы это делаете? Они говорят: это мы потакаем вкусом потребителя.
Это вот другое, это не американское.
Это, да.
Не, а я этот «Wagon Wheels», когда подхожу по лесу, проверяю, скажем, надут или нет. Ударю его ногой и говорю сам себе с удовлетворением: «Wagon Wheels, и ты в силе». И это дальше. То есть на меня это подействовало, это вошло в домашний фольклор. Но у меня есть мечта, нереализованная, я надеюсь, она когда-нибудь осуществится. Позаимствованная, в общем, из журналов «Америка», которая любила фотографировать природу на этом роскошном синем фоне. Вы помните эти фотографии 50-х годов?
И природа там основная.
Там вот эти все цвета побежалости, желтый, оранжевый, красный. И у меня есть мечта взять мобайл-хоум, такой передвижный
караван, грузовик, караван,
И проехать Канаду, ну, хоть какую-то часть, вот в конце августа, начале сентября. Довелось вам поездить по Канаде?
Довелось. Хотя я, честно говоря, предпочитал вертикальное путешествие. Они, в общем-то, подразумевали поездки в Америку. И я скажу, почему. Потому что на первых порах, когда я осваивал Канаду, с работой было достаточно сложно, потому что Америка была уже освоена, а Канада страна, с точки зрения вхождения в профессиональную сферу, она достаточно вязкая. Я, в общем-то, как журналист, как рекламист, не был готов к тому, чтобы менять свою специальность. И, собственно, поэтому, естественно, иногда, чтобы, собственно, как бы финансово обеспечить достаточный уровень нашей семье, мне приходилось пересекать границу и ездить в то же Баффало, Рочестер и Нью-Йорк. И вот таким ребятам, как уже вам знакомые Нью-Йорк Jewelry Buyers, делать рекламу. Потому что уже с ними был найден общий язык, я уже их понимал и, собственно, как говорят на нашем новорусском жаргоне, жил по их понятиям.
Да, да, да.
Вот. И как бы до того, как я понял понятия канадские и выстроил всех рекламодателей в Торонто, которых только можно было выстроить, опять же, цитируя рекламный современный язык московский, мне приходилось ездить в Америку. По Канаде я ездил в основном в Оттаву, в Монреаль, и в такие места, как моя Гранд-Лейк. Это особое место, оно опять же связано с Британией. Там наши британские войска в свое время отбили Канаду у наших американских. Вот. И надо сказать, что вот такое ощущение, оно у меня всегда оставалось. У меня не было как бы конфликта между Канадой, Америкой и даже Россией. Потому что я как бы себя считаю уже, так сказать, как бы путешественником нового поколения, и границ для нас нет. Но я карту вам посоветую, так сказать, я могу какие-то советы.
С запада на восток там какое-то чудовищное расстояние.
С запада на восток?
Да, секунду.
Сейчас скажу.
По-нашему около 5000
километров. 5000 километров, да. 5000, даже побольше. Это в Америке так. А там пошире материк. Так что там еще побольше.
Вам сдается, в Америку нужно ехать туда.
Слушайте, господа, я вдруг вспомнил. Оттянись со вкусом. Было сказано. Вот. Да. Это вообще уже оттянись.
Нет. Это если часто с русскими общаться, совершенно ухо не режет, уверяю вас.
Ой, режет все, все места режут.
Мы на Канаде остановились, я все пытаюсь там докопаться. Когда по Канаде едешь, эти 28 миллионов рассеяны на чудовищную территорию, что за ощущение возникает со стороны? Есть ли вот эта вот российская тоска, которую Гоголь определил как «три года скачать, никуда не доскачешь», поэтому в России часто, скажем, люди сидят в какой-то глухой деревне и с надрывом поют о любви к родной стороне, потому что они оттуда не уезжали, не уедут и выехать вообще не могут. Уже очень далеко, денег нет, и вообще транспорт плохой, сиди и пой про родную сторонку. Есть в Канаде вот эта подавленность огромными расстояниями, этой огромной территорией?
Есть. Я расскажу сейчас об одном эпизоде, который меня в свое время потряс. Я ехал в Оттаву, и, доехав до Оттавы, надо сказать, что это 5 часов езды по достаточно скучной такой блинно-плоской равнине, и про которую, кстати, в свое время Питер Устинов сказал, он так и сказал, что it's Ontario looks like a pancake, что Онтарио похоже на блин. Кстати, Питеру Устинову принадлежит и другая известная фраза о Торонто, которую как бы канадцы воспринимают как комплимент, а более ироничные англичане, естественно, понимают, что это, в общем-то, так сказать, проявление сарказма было. Потому что Питер Устинов сказал: «Toronto looks like a kind of New York run by Swiss». То есть Торонто выглядит как Нью-Йорк, которым управляют швейцарцы. Но если предположить, что это как бы под швейцарцами подразумевается точность и аккуратность, то это комплимент. А если как бы скука и так сказать, ограниченность...
Всех стали обижать, сегодня, господа. Сначала вы были антиамериканцами, теперь антишвейцарцами. Замечательные страны. Но вы их, можно сказать, смешиваете с землей. Все знают, что Швейцария изобрела только часы с кокушкой, и мы все смотрели с третьего человека.
Я очень люблю.
Но тем не менее. Вот, именно. Я боюсь, что слушатели этого не почувствуют.
Нет, нам правда нужна.
Правда, но что делать? Правда так правда. Вот приезжаю в Оттаву и Было очень холодно, выпив 100 грамм водки в местном ресторане рядом с парламентом, который очень похож на наш лондонский парламент. Вот, почти копия, ну вот почти, как была песня, как Россия,
Россия,
только не Россия,
похоже,
да, вот Россия, очень похоже на Лондон, но не Лондон. Но тем не менее, хорошо, просторно, и навстречу мне идет рыдающая женщина. В общем-то, как бы я как джентльмен, естественно, сразу же предложил ей свою помощь и спросил, как бы, что случилось, предполагал все, что угодно, но только не то, что она мне рассказала. Рассказала она мне вот что. Она приехала в Оттаву из местечка Скарборо. Скарборо известно только тем, что в нем родился актер Майк Майерс, который играл в фильме «The Spy Who Shagged Me», который на русский переводится так: «Шпион, который меня проснул». Извиняюсь, но так и переводится, да. Он играет такого комичного Джеймса Бонда недоделку. Так вот, Скарборо только этим и знаменит. Вот приехала женщина в Оттаву.
Да, конечно, есть курорт Скарборо.
Ну, это уже другое, это другое Скарборо, да. И вот, значит, женщина рыдает и говорит: вы понимаете, у меня Форд Торус. Я приехала из Скарборо всего лишь на один день, чтобы посмотреть на достопримечательности нашей столицы. И на парковке не могу найти свою машину, потому что еще около 50 Фордов Торусов. И все серые. Я ей тогда задаю вопрос: ну простите, а номер вы знаете? Она говорит: нет, я не помню свой номер. И я говорю: ну а какие другие варианты? А мужу позвонить? У вас есть ли семья, дети? Ну как-то, так сказать, Department of Motor Vehicles, полиция, так сказать, еще что-то. И она успокоилась, и она неожиданно на меня стала смотреть, как на человека, который как бы, ну вот, пришел и предложил какой-то сценарий. Потому что, надо сказать, канадцы, выработать какой-то сценарий любого действия, как бы, требуется некоторое время. Как бы вот здесь, да, она не сообразила. Я ей дал свой мобильный, она позвонила мужу, как-то вот поговорили, все, она успокоилась. И в итоге, так сказать, я так понял, что он ей дал, значит, номер. И я, проезжая обратно, как бы доезжая до Торонто, я подумал: а вот как живут люди в таком городе, как Скарборо? Потому что мне женщина это показалось, ну, так сказать, достаточно интересной. Ее реакция вот такая неадекватная на такую обычную ситуацию, что я заехал в один из маленьких городков с совершенно не примечательным названием, и там вот меня действительно охватило чувство, которого я никогда не испытывал, потому что мне, куда бы я ни ездил, куда бы я ни попадал, у меня все время было ощущение, что это моя планета, я хозяин. Ну, как бы чувствовал себя почти как великий князь Алексей, который переезжал в свое время в тоже Баффало, так сказать, бизонов убивать, и чувствовал себя, в общем-то, как бы хозяином, как бы, Баффало. И, в общем, такое же чувство было у меня. И вдруг неожиданно меня, человека, не знавшего ностальгии или какого-то чувства опустошенности, еще что-то пробило какое-то странное ощущение, которое, наверное, возникает у человека, когда он попадает в город типа Урюпинска или Скарборо. И вот там было ощущение, что остановилось время. Там было ощущение, что далеко все. Далек Нью-Йорк, далека Оттава, далека цивилизация, далека, как бы, игра под названием «Психиатр» или что-то такое, типа «Твистера». Люди там не играют в игры, не обмениваются репликами о любимых программах. Они ходят и едят барбекю. И вот я как бы это ощущение местной жизни просек, вот как будто фильм перемотал в ускоренном режиме. И я просто понял, что вот если бы я жил в таком городе, я бы по субботам ходил к соседу есть барбекю, по воскресеньям ходил бы к другому есть еще барбекю. И, собственно, что бы мы обсуждали? Ну, детей, школу, еще что-то. В тот момент я себе сказал: парень, хей, пока есть время, надо вернуться в Лондон.
Не уверен, что вы правы. Знаете, совсем не уверен, что вы правы. В маленьких городках бывает интеллектуальная жизнь куда более бурная, чем большая.
Вы знаете что, это может быть, я не стану спорить, но действительно, когда я попадал в такие места, вот даже это уж не совсем маленький, это большой город. Омаха, штат Небраска, это большой город. Мне за короткое время, за 3 или 4 дня, я не знаю, больше десятка людей говорит: а вы видели наш торговый центр, наш новый торговый центр? Я говорю: ну, нет, а что? Ну, вы обязательно должны поехать посмотреть наш торговый центр. Но почему я должен... Вы пойдите посмотрите, это четвертый по величине торговый центр в Соединенных Штатах. Я поехал. Вернее, меня свозили. Я увидел громадное по размерам темно-серое двухэтажное здание, как параллелепипед. И кругом, значит, поля, усеянные машинами. И они страшно горды, что вот у них четвертый такой торговый центр. Да понимаете?
Там ведь купить-то сколько можно.
А купить там... купить там можно все, что угодно. Они даже говорили, а ведь, знаете, там можно офис снять. Там можно, если у вас какое-то дело есть, вы можете там открыть фирму, там секретарь будет у вас, телефоны там.
Что-то вспоминается мне знаменитая американская цитата. Они говорят, если ты такой умный, то где твои деньги?
Да. Нет, они умные и хорошие, и все такое. Но это не Европа, вот и все, это нечто другое.
Мне вот очень интересно, что наш гость скажет, вы переехали в Лондон, как я понимаю, или собираетесь переезжать?
Я переехал в Лондон.
Да, мне очень интересно, я думаю, что вы обязательно должны пригласить Сашу Утенец года через полтора, и посмотрим, какие будут его впечатления от жизни в Европе.
Насчет Лондона он ничего нового не скажет. Во-первых, будет неудобно, во-вторых, он приехал сюда уже заранее убежденным в преимуществе метрополии над провинцией.
35 лет живу в Лондоне. Лондон, я не могу худого слова сказать.
Нет.
Худое слово сказать можно. Я очень люблю Лондон, но массу худых слов по сравнению с жизнью других стран, в которых я не хотела бы жить, сказать можно. Так что мы не будем загадывать.
Я все зависит от того, к чему ты привык и как ты настроился на жизнь. Я уж закоренелый урбанист, и понятно, что мне в деревенской местности уже не выжить. Потому что совсем другие привычки. Но мы в беседе с нашим гостем Александром Коробко сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, прежде всего, новость, которая снова, в который раз, свидетельствует о том, что британцы еще не утратили свои страсти к опасным приключениям. Причем британцы обоего пола. На сей раз речь идет о попытке добраться до обоих полюсов. И попытку эту намерены совершить 3 женщины. Если они достигнут своей цели, это будет исторический рекорд. До сих пор без участия сильного пола такое оба полюса еще не удавалось. Все трое не первой молодости. Старшая из них, Пом Оливер, уже стукнула 50. Кстати, она сестра нынешнего лондонского лорд-мэра. Ее спутница Каролина Хамилтон, кинопродюсер 35 лет, и 37-летняя Энн Дэниелс, мать 7-летних тройняшек. В марте они собираются отправиться на Северный полюс. Путешествие, если все пойдет гладко, должно занять 3 месяца. Им предстоит пройти пешком минимум 800 километров, но поскольку им наверняка придется обходить опасные места со слишком тонким льдом, водой и так далее, не исключено, что пеший переход составит больше 1000 километров. И каждый из них придется тащить сани с едой и разным оборудованием весом примерно в 100 килограммов. Готовясь к экспедиции, все трое проходили тренировку в армейских частях. И у каждой из них будет специальная винтовка, какой пользуется наше авиадесантное подразделение специального назначения. Из этой винтовки можно стрелять в особо холодных условиях. Это для защиты от белых медведей. А к тому же, в случае бедствия, из такой винтовки можно выпускать сигнальные ракеты. Ну, а нам остается только пожелать им успеха. Но помимо любви к приключениям, британцы не утратили, как мы знаем, и любви к старине. И порой из чисто прагматических соображений. Вот сейчас британская полиция решила переодеть констеблей в форму, так сказать, викторианского образца. Вскоре на наших улицах появятся полицейские в пелеринах. В общем, в такой форме, какую раньше мы видели только в кино. Высшие чины полиции пришли к выводу, что это традиционная форма, которую, впрочем, здесь носили до 70-х годов, так что, Леонид Владимирович, вы могли ее...
Я видел.
Что эта форма будет успокоительно действовать на нервы наших граждан, на которых каждый день обрушиваются сообщения о росте преступности. По словам сержанта полиции из Девона Тома Холмса, который уже начал носить форму, унаследованную им от отца, тоже полицейского, публика относится к этому новшеству с нескрываемым энтузиазмом. Эта форма напоминает людям о блаженных временах, когда Бобби, полицейские, стояли на каждом углу. Конечно, циники могут заметить, что лучше бы вернуться к такому положению вещей, а в какой форме будут констебли, дело второстепенное, но на новых полицейских денег нет, а на пелерины, видимо, еще наберется.
Вы знаете, Таня, я вспоминаю свои посещения Англии молодым штурманом, и здесь мне попадались газеты, а в газетах были рекламы, они набирали людей в полицию, и там были определенные критерии, параметры. Им нужно, чтобы рост был не меньше 6 футов, это 182,5 метра.
Меньше 6 футов, но 10 или что-то такое.
Тогда было 6 футов.
6 футов это большая.
И хороший характер они требовали. Обязательно, чтобы был хороший характер.
Конечно, конечно.
То есть человек должен быть добродушный, высокий, рослый.
Ну, уже можно... не 6, все-таки немножко меньше.
Это правильно, потому что нынешние полицейские маленькие, это как-то очень неправильно.
Да, но 6 футов
можно
это
на одну секундочку.
Я просто был очень, так сказать,
до того, как ты сюда...
На одну секундочку только по поводу Канады. Можно я скажу, что самое мое яркое впечатление от Канады было, когда в городе Галифаксе, где, как я понимаю, преступность, ну, совершенно несуществующая, я иду по улице, и передо мной идет полицейский. Ростом в 2 метра.
Ну да, да.
На боку у него с одной стороны дубинка, с другой стороны пистолет, с третьей стороны еще какие-то... Ну, то есть вообще только что автоматов и пулеметов на нем нету. А оборачивается он, я обгоню его, он оборачивается добродушнейшей мордой и говорит «Good day to you» или «Have a nice day». Это был совершеннейший сюрреализм.
Ну да, ну да.
Вы знаете, с такой же добродушной улыбкой они наденут на вас и наручники.
Наверное.
Потому что, ребята, надо сказать, что, конечно, когда мы переехали в Лондон, хотя и до этого бывали здесь много раз, у меня было ощущение, конечно, колоссальной разницы визуальной между полицейскими здесь и там. Но я могу сказать вот сейчас уже... с точки зрения канадского преимущества, потому что мы покритиковали Канаду, и будет. Вот. А я могу сказать, что, конечно, с точки зрения уважения к полиции и, собственно, как бы authority, which the police conveys, авторитета и значимости, которую передает облик полицейских, Канада, конечно, превосходит Англию. Вот я вам могу сказать, где-то около 3 недель назад нам через щель в едва, так сказать, открытом окне кто-то залез, и у меня лэптоп стоимостью где-то так по 4,5 тысячи фунтов, начиненный самыми, так сказать, лучшими, последними, фильмами. Да, так сказать, фильмами, и слава богу, что они у меня были, так сказать, дублированы.
Неужели?
И стащили. Стащили, да. И я, когда пригласил полицию, я был поражен, насколько они мирно отнеслись к этому факту, потому что в Канаде... Я во всяком случае, но я понимал, что компьютер не вернуть. Мне другого хотелось. Мне хотелось, чтобы моя полиция за меня, ну, если не синяк кому-нибудь под глазом подставила, но как минимум бы шум какой-то сделала. Здесь это прошло очень-очень вяло, тихо.
Ну, давай с каких.
Да, и я подумал, что, собственно, конечно, вот я вспомнил Канаду еще и почему. Не только потому, что полиция мне здесь показалась слишком мягкой и даже мягкотелой где-то, а в Канаде у нас никогда ни разу ничего не украли. Однажды я уехал в Баффало со своей женой, и у меня 3-этажный в Канаде дом большой, там машины, электроники много, техника, и оставили широко настежь открытую дверь. Уехали в Баффало, а в Бостон. 14 часов на машине ехали, были там неделю. Приезжаем, соседи говорят, тут у вас дверь была открыта, мы тут ее просто прикрыли. Ну, собственно, когда я вошел в дом, я обнаружил, что все целехонько, все на месте. То есть, в данном случае, ну, я как бизнесмен, как практик, никаких выводов глобальных не делаю. Просто в Англии придется, как в Москве, ставить железную дверь, решетки на окнах.
Ну, нам к этому не привыкать.
Нет,
решетки
нет.
На окнах уже везде стоят.
Решетки на первом этаже стояли всегда. Такие
когда я приехала, не стоят.
Элегантные. Нет, стоят.
Очень много.
А таких, как в Москве, это чудовище. Конечно, нет. И думаю, что не будет.
Господа, в Италии, в центре Риме, красивые решетки стоят с эпохи Ренессанса. Но они сделаны просто эстетично. И все, и никто ничего не крадет. Сделайте физическую защиту.
Ну, крадет и очень
крадет. Еще как крадет. Да, может, в Италии как крадут, мы не будем вспоминать. А то ли не успеет рассказать.
Ничего не крадут и дверь не запирать. Вы знаете, это не показатель. Один раз в Мюнхене я ехал с таксистом. Таксист был старый. И он мне вдруг начал жаловаться... Он говорит, как хорошо было при Гитлере.
Ну, правильно.
Он говорит, что у моего сына вот недавно, он приехал в универмаг, поставил велосипед, и велосипед украли. Можете себе представить, при Гитлере вы могли положить слиток золота на тротуар. И приехали бы, и никто вас еще не показал.
Ну, лучше, что не воруют, тем не менее.
Знаете, тут даже другой еще есть аспект. Мне совсем недавно позвонил мой друг, который работает в фирме Apple. Отцов у меня был фирмы Apple. И, собственно, он сейчас работает в Париже.
У меня тоже.
На повышение, да, пошел. И, собственно... Он мне сказал, что, старик, а ты не расстраивайся, у тебя украли этот лэптоп, но там же не было еще ни CD-райтера, ни DVD-райтера. Ну зачем тебе это? Сейчас Apple выпустил вот несколько дней назад новую модель, которая записывает DVD, еще что-то, и я просто сказал, ну... Камон, это просто доказательство того, что должна быть ротация. Значит, ну, надо было кому-то, чтобы я просто сделал, так сказать, улучшил свое оборудование.
Конечно, в компьютере должно быть противоугонное устройство.
Абсолютно.
Так, чтобы было не стащить и не украсть. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 января 1772 года, 230 лет назад, в семье сельского священника родился самый, возможно, выдающийся русский государственный деятель 19 века. Будущий граф Михаил Михайлович Спиранский. Отчество и фамилия были даны мальчику Мише и его дяде, когда в 12-летнем возрасте его отдали во Владимирскую духовную семинарию. Он сразу проявил недюжинные способности, был переведен в Петербург и стал, что называется, правой рукой государя Александра I. В 1808 году он сопровождал царя на встречу с Наполеоном, который написал, что Спиранский, мол, единственная ясная голова в России. Уже после смерти Александра в 1830 году Спиранский издал 45-томное полное собрание законов Российской империи. Он скончался в 1839 году. 12 января 1922 года, 80 лет назад, была образована Карачаево-Черкесская автономная область. С юбилеем вас, уважаемые черкесы и карачаевцы! 12 января 1937 года, 65 лет назад, был во второй раз арестован писатель Варлам Тихонович Шаламов. В первый раз его, 22-летнего студента Московского университета, арестовали в 29 году за распространение ленинского письма к съезду, которое Сталин, как известно, скрывал. Тогда дали 3 года. А начавшаяся в 37-м лагерная эпопея Шаламова продолжалась 18 лет. Его колымские рассказы обошли весь мир. В России знают и его поэтические колымские тетради. Он писал: «Поэзия – дело седых, не мальчиков, а мужчин, израненных, не молодых, покрытых рубцами морщин». Читать Шаламова сегодня больно и страшно, но, как мне кажется, совершенно необходимо. 13 января 1832 года, 170 лет назад, родился художник Иван Иванович Шишкин, чью картину «Утро в сосновом лесу» знает в России каждый. Но, конечно, у Шишкина много других прекрасных работ, среди них, например, знаменитая «Рожь». 14 января 1902 года, 100 лет назад, родился будущий дипломат Валериан Александрович Зорин. Он стал знаменитым в кавычках в 1962 году, когда в качестве главного делегата СССР в ООН заявил в Совете Безопасности, что никаких советских ракет на Кубе нет и не было. Тут же американский делегат Эдлай Стивенсон сделал знак, и в зал вкатили тележку с сотнями снимков этих самых ракет. И Зорин, не сморгнув, обвинил Америку в провокации. Я знал его дочь, обаятельную Аврору Валерьяновну. Об отце она никогда не говорила ни слова. 14 января 1942 года, 60 лет назад, было впервые опубликовано стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Наверное, многие и сейчас знают. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди» и так далее. Оно нашло колоссальный отзвук в войсках, да и в тылу тоже. И с него началась долгая литературная карьера Симонова, хотя ничего равного он потом не написал ни в стихах, ни в прозе. 15 января 1622 года, 380 лет назад, в Париже, родился Жан-Баптист Поклен, он же величайший французский комедиограф Мольер. По всему миру, под аплодисменты и хохот публики, вот уже 3,5 века, не сходят со сцены мещанин во дворянстве, скупой, тартюф, мизантроп, ученые женщины и другие жемчужины театра, написанные этим парижским актером за 51 год жизни. О Мольере, как реформаторе театра и драматурге, изданы сотни книг, а Михаил Булгаков написал пьесу «Мольер или Кабала Святош», быстро запрещенную к постановке. Сатира 17 века била и по лицемерам 20-го. 16 января 1547 года, 455 лет назад, был венчан на царство великий князь Иван Васильевич, ставший царем Иваном IV. Ему было едва 17 лет. Кличку Грозный он получил гораздо позже, когда казнил около 3000 человек и убил собственного сына. 16 января 1877 года, 125 лет назад, родился известный религиозный философ, один из авторов громового сборника «Вехи», предупреждавшего российскую интеллигенцию о будущей революционной катастрофе, Семен Людвигович Франк. В 1922 году Ленин изгнал из страны большую группу писателей и ученых-гуманитариев. Их отправили в Германию на пароходе. Среди них был и Семен Франк с семьей. Он окончил свои дни в 1948 году профессором Оксфордского университета. Его сын, Виктор Семенович, стал моим первым нанимателем в Англии. Он тогда возглавлял лондонский торпункт «Радио Свобода», а до того русскую службу BBC. Я хорошо знал всю семью Франка, его вдову Татьяну Сергеевну и четверых детей. К сожалению, ни одного из них в живых не осталось. А ныне в наших передачах по экономике часто принимает участие внук Семена Франка, ныне германский адвокат, деловой консультант и одаренный журналист Сергей Васильевич Франк. И в заключение такая не очень приятная дата. 17 января 1977 года, 25 лет назад, в Соединенных Штатах была восстановлена после десятилетнего моратория смертная казнь. Первым в тот день казнили убийцу Гэри Гилмора, его расстреляли, ибо таков был способ казни в штате Юта. С тех пор многие штаты ввели самый безболезненный способ казни – инъекции смертельной наркотической смеси, но казни продолжаются. Хотя их число и идет на убыль. В прошлом году были казнены 66 человек. Только убийцы, ибо за другие преступления казнь не предусматривается.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Александром Коробко, который, как известно, жил в Канаде, получил канадский паспорт и приехал теперь в Англию, чтобы здесь жить и работать. Александр, размышляя о жизни, я пришел к выводу, что есть как бы две основных модели. Модель зоопарка, где тебя держат в неволе, условно говоря, надо ходить в присутствие, и кормят тебя едой второй свежести три раза в день. И модель джунглей, где надо свою живность выследить, поймать ее, и тогда съесть, но она, конечно, будет свежей. И вы живете, мне кажется, больше по принципу джунглей, нежели зоопарка, потому что постоянного места службы у вас нет, и вы должны промышлять себе на жизнь сами, как где найдете. Как складывается в Англии жизнь и чем вы занимаетесь? Потому что переехать из Канады — это шаг достаточно, в общем, смелый. Пересечь океан, на что тут жить вообще? Как промышлять, где работать? Службы уже у вас никакой нет?
Да, я с вами абсолютно согласен. Дело в том, что я человек на подъем очень легкий, потому что надо сказать, что когда ты уже один раз пересекаешь границу и пересекаешь ее с достаточной долей смелости и одержимости, то дальнейшие переходы уже легче. И я могу сказать, что мой приезд в Нью-Йорк и, собственно, такая затянувшаяся там творческая командировка, она, собственно, мне давала основание и в Канаде точно так же с такой же уверенностью выстраивать свою жизнь. Я был очень в себе уверен и остаюсь уверен, потому что у меня, я в совершенстве говорю и по-русски, и по-английски. Собственно, у меня не как Подовлатова, когда русский уже забыл, а английский еще не выучил. У меня совсем наоборот. У меня, в общем, как в компьютере, нажимаешь кнопку Shift и переключаешься на русский, еще раз Shift и на английский. И, собственно, вот работав в американских масс-медиа, хоть и в таком ограниченном, конечно, масштабе, потому что я не вышел на уровень, скажем, известного журналиста или презентера, но я работал как бы в обойме, в медиа и в рекламе западной, канадской, американской, и как бы ощутил себя, так сказать, частью команды, И это мне дает, конечно же, огромную уверенность.
Там же масса всяких психологических фокусов. Как себя подать, что сказать, в какое время, где настоять, где уступить. Сплошная жизненная политика. Собственно, в этом и состоит игра свободного копья, фриланса, которым
да.
вы являетесь.
И вы знаете, я могу сказать, что в Англию приезд был обусловлен как раз вот такой психологической игрой, о которой вы говорите, игрой в буквальном смысле слова. Я приехал к своему старому-старому другу Майклу, англичанину, который играл в моем рекламном ролике Джеймса Болда. И как только я к нему пришел, он, естественно, устроил любимую игру под названием «Psychiatrist», «Психиатр». А игра заключается в том, что как бы игрок, жертва, идет в подвал, а остальные участники игры наверху решают вообще, о чем игра. Ты должен прийти и догадаться как бы с нуля, о чем игра, что за правила игры. Задавая наводящие вопросы. Ну, собственно, как бы, естественно, меня как давно не бывшего в Лондоне, выбрали жертвой. Я пошел в подвал. Через 3 сигареты меня пригласили наверх. Там было около 15 человек. Надо сказать, что игроки были достаточно серьезные. Там был один из крупнейших производителей мебели в Англии, один из крупнейших продавцов этой мебели, несколько музыкантов. То есть народ серьезный, интеллектуальный и непростой. И через 5 минут я выиграл. Через 5 минут я не просто расколол всех, но как бы расколол очень просто и быстро, и, надо сказать, к невероятному удивлению участников игры. И надо сказать, что...
Это что сказался, опыт жизни на Диком Западе? Или
это скорее сказалось просто, наверное, врожденное семейное, так сказать, ощущение того, что как бы правила игры часто создаешь ты там. Главное соблюдать закон. А, так сказать, заданности никакой нет. Дело в том, что у меня и родители журналисты, и тоже попутешествовали изрядно. И, наверное, вот такую, так сказать, способность понять правила игры и их, может быть, даже где-то развернуть и размешать, я, так сказать, в определенной степени унаследовал от родителей. И поэтому и переезд в Лондон был достаточно простым. Я здесь, ну, простым с точки зрения психологической. Безусловно, нам потребовалось, так сказать, подтянуть пояс, и у нас маленький сын, но, так сказать, он полет переносит хорошо, он, так сказать, моя копия растет точно таким же, так сказать...
Я просто перевожу на конкретику. Вот камера мигает. Это вы для чего снимаете нас?
Значит, я вас снимаю... Для чего? Наверное, это может быть либо семейная библиотека, либо будущая передача, потому что сейчас, приехав в Англию, я познакомился с компанией, которая называется London Info. Это ребята, которые делают русскую, да, они
знаем.
Они делают, так сказать, здесь русскую медиа-империю, и, безусловно, мне приятно с ними было, так сказать, вместе начать делать то, что я, собственно, собирался делать давно. Это передача для авиакомпании Аэрофлот. Угу. Передача о Западе, передача обо всем, что происходит за углом, за горизонтом, за границей, за облаками.
То есть для Аэрофлота вы будете делать телевизионный журнал с какой-то регулярностью?
Это регулярный телевизионный журнал о городах прилета для Аэрофлота.
То есть садится человек в Аэрофлот, чтобы полететь в Лондон, не знаю, там отдохнуть на неделю или учиться английскому языку, в полете ему показывают фильм о том, что происходит, какие новости лондонской жизни. Это вот Александр Коробко составил.
Да.
А участвовал в нем сам Сева Новгородцев.
Да нет, ну я
им
просто...
Сразу хорошо, да?
Им сразу
да,
интересно.
Да, Иванович, я попал случайным сюжетом. У меня же совершенно никаких притязаний нет. Александр будет делать и уже делает с Нового года, кажется, да, вы делаете?
Да, и в каждом, в перспективе у нас такая программа по каждому городу. Потому что наш русский пассажир... И, собственно, Аэрофлот заслуживает иметь абсолютно такое же качество, какое имеет пассажир British Airways или Singapore Airlines. И я, как никто другой, получив опыт работы на Западе, в Америке, в Канаде, могу сделать им то, что, в общем-то, как бы позволит Аэрофлоту, ну, во всяком случае, на уровне аудиовизуальном, как бы догнать и перегнать.
Самое главное — взглянуть на происходящее в Англии глазами соотечественника, так чтобы психологически,
конечно,
и все это было всем понятно. Ну что же, Александр, желаем вам акклиматизации в метрополии после долгих
колониальных скитаний.
Да, с колониальных скитаний. Мы же Прощаемся с вами, господа. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо.